Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Сапере Ауде. Это проект «Школы гражданского просвещения». В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Что может поэт, когда язык становится оружием и убежищем одновременно? У нас в гостях поэт и публицист Александр Дельфинов. Его поэзия – это не только ритм и образ, но и акт свободы, внутренней честности и политической интуиции. Мы поговорим о слове, которое не подчиняется, об идентичности вне границ и о хрупкости языка в условиях давления. Это разговор о том, зачем поэту быть услышанным и что он может сказать, когда другие молчат. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте ваши комментарии, чтобы это видео увидело как можно большее количество человек. Саша, спасибо большое, что согласился поговорить. Начнем со слов. Вот скажи, ты где-то упоминал в одном стихотворении, говорил о слове как о пульсе эпохи. А что делать со словом вот в этом потоке инфошума? Ты не боишься, что оно сейчас теряет смысл и слишком много уже всего сказано?
Есть такая, ну что ли, идея, что информационное пространство перенасыщено, культурное пространство перенасыщено, и происходит, скажем так, инфляция смыслов, девальвация. Вот я, кстати, по аналогии могу с психиатрией сказать, да, я недавно от друга психиатра, психотерапевта услышал термин «инфляция диагнозов». Это связано с тем, что в международных классификациях психиатрических диагнозов они получают все более дробное измерение, и все более узкие диагнозы, все более узкие формы расстройств. Уже возникает вопрос, насколько далеко это может развиваться, насколько далеко, сколько, ну, если у нас будет миллион диагнозов, то не потеряемся ли мы в этом, не потеряется ли за этим человек, грубо говоря, инфляция диагнозов. Но также вот, по аналогии можно говорить, наверное, об инфляции смыслов в культуре, да и не только в культуре, просто даже вот в потоке новостей, да. Есть такая проблема, ну или вот, например, сейчас возникает новое явление, это генерация большими языковыми моделями, генерация там музыкальных треков, картинок. Сейчас вот активно развивается видеогенерация. Можно себе представить, что через несколько лет, причем в обозримом будущем, совсем вот скоро, что можно будет там по текстовому промпту получить законченный фильм сюжетный с несколькими героями и просто его смотреть. И что это означает, да? То есть, если у тебя столько книжек, столько фильмов, столько песен, что ты не можешь их никогда послушать, и они просто валом на тебя валят и сбивают с толку, как бы переполняют твой мозг, и ты уже не успеваешь переключаться с одного, значит, там, гаджета на другой, от одного, значит, там, какого-то мелькающего образа, значит, к другому, там, какому-то. И что это с нами сделает? Ну, у меня на это нет ответов. То есть, естественно, я вижу это развитие, я в нем участвую. Вот мы только что закончили, у нас была презентация не так давно в Берлине, в панда-платформе нашего с Петей Горьевым альбома песен, где как раз...
Искусственный интеллект.
Да, искусственный интеллект исполняет, так сказать, танцует, играет и поет по нашему приказу. Вот, или это мы по его, как бы, воле пляшем, уже не понятно, да, можно и так посмотреть. Ну, мне кажется в то же время, что в той или иной форме подобные такие, как бы, апокалиптические опасения возникали при каждом значительном техническом новшестве, да. Когда там появилась фотография, когда появилось кино, и вот когда появился интернет, это как бы все время повторяется. Ну, при этом, конечно, это увеличивается. То есть одно дело появилась фотография в 19 веке, другое дело появились большие языковые модели в 21-м. Да? Это как бы большая очень разница. Но я думаю, что, во-первых, человечество в целом адаптивно себя проявляет. Вот. И так или иначе, это как-то просто в чем-то какие-то, возможно, отомрут виды деятельности, какие-то возникнут новые. Да? Кто бы мог подумать, там, я не знаю, там, 100 лет назад о том, о каких-то, ну там, не знаю, что такое, там, я не знаю, какой-нибудь там дигитальный дизайнер 100 лет назад. Попробуй объяснить человеку, что вот будет такая сфера деятельности. И
я могу... вообще, что соцсети появятся.
Да, да. Я легко могу себе представить, что там в будущем будет творческая профессия оператор AI, да, который будет там вот эти, порождать какие-то там, ну, создавать фильмы просто. Режиссер просто будет создавать фильмы так, ну, как бы. Вот. Поэтому меня, в принципе, это все не очень беспокоит. Мне кажется, такая проблема адаптации и изменения, да, ну, мы как бы меняемся. Ничего не сделать, мы меняемся, все меняется. Меня больше беспокоит не это, меня лично больше беспокоит то, что, и, возможно, это связано с этим, вот с соцсетями это точно связано, что происходит поляризация в обществе, происходит, скажем, проблематизируется общение, коммуникация с людьми, люди как бы перестают понимать друг друга и не хотят понять друг друга, возникает какая-то конфликтность. И мы видим, что в данный момент как бы войны расширяются, какая-то неустойчивость расширяется, да? Какая-то такая флуктуация. И мы видим, что идея о том, что диктатуры менее успешны, чем демократии, она... ну, имеется в виду экономически, например, да, там, она сейчас не сама собой разумеется, да, то есть мы видим, что есть вполне успешные диктатуры, где люди имеют какой-то там уровень жизни, и мы видим, что эти люди не очень-то и хотят никакой демократии, а если хотят, то это подавляется довольно успешно силовыми методами. С другой стороны, мы видим, что там, я не знаю, как в Беларуси или как в Венесуэле, что просто силовое подавление, даже при условии экономической неуспешности, тоже работает. Вот это меня больше волнует. Я как бы, что пространство свободы схлопывается.
Сложнее стало достучаться до аудитории, коммуникации, вообще общий язык, как бы он теряется за счет вот огромного количества информации. Но у поэта, у деятеля культуры все равно остается миссия его неизменная, да, быть, в общем, в том числе и политическим актором, и деятелем сопротивления. Вот в каких формах кажется сейчас возможным это сопротивление? Вот, например, ваш проект «Культура против империи», да, как можно это коммуницировать, как найти этот общий язык, может быть, универсальный язык культуры? Есть ли он вообще?
Ну, этот вопрос для меня является скорее постановкой дискуссионной проблемы. Опять же, я не знаю ответа. «Культура против империи» — это тоже не то, чтобы какой-то фронтальный проект, в котором там заняты сотни людей. Да, это, ну, если это скорее индивидуальная программа действий.
Это скорее декларация.
Да, скорее декларация, в которой придерживаются там несколько творческих личностей. То есть это не, ну, это не, за этим не стоит структура и институция с финансированием, которая порождает какие-то там, да, это не пропагандистский отдел или контрпропагандистский отдел. Поэтому и, допустим, ну вот я как поэт, работающий со сценической поэзией, с такой spoken word перформативной поэзии, которая, в принципе, способна довольно большую аудиторию захватывать. Я вижу, что для этого жанра, который развит в первую очередь в англоязычных странах, но также и в других, после этого и в германоязычных, и во франкоязычных, вот, я вижу, что в русскоязычном пространстве такой формат, он ведь новый достаточно, и я сталкиваюсь с тем, что неготовность людей, просто люди привыкли к каким-то другим форматам, гораздо более простым и для них привычным. И новый формат, он не само собой разумеется, что он будет привлекать большое количество людей. Консервативная аудитория русскоязычная, она не хочет нового, она хочет, чтобы ее не трогали, чтобы она уютно сидела. И я не знаю, там, слушала русский рок, условно
чтобы
говоря.
Чтобы все было понятно.
Чтобы все было понятно, да. И вообще важно также понимать, что культурное, на мой взгляд, культурное само пространство русскоязычное, оно очень костное и отсталое. То есть если мы посмотрим, как, ну я просто это говорю, там, глядя на то, как работают механизмы культуры в Германии, в Италии, в, да, там, в каких-то других странах, где я был и где у меня были какие-то контакты. И мне кажется, что ну, существует огромный, очень большой разрыв. Вот. Ну, приведу просто один пример. Когда я переезжал в Германию в 2001 году, я с собой взял из 90-х, во многом из университета, в котором учился, такую как бы мысль, что вот поэзии больше нет, да, там поэзия после Освенцима невозможна, есть такая расхожая, значит, формула такая, вот ее больше нет, поэзия как бы, а если она и есть, то только в каких-то очень таких сложных академических формах, там каких-то, да, и, ну уж, конечно, там каких-то формах верлибра и т.д. и т.п., или там language school, где там какие-то языковые игры. И это все очень, так сказать, такое вот, очень такое узкое какое-то, да, лабораторное. И в каком-то смысле вот в России там что-то еще там живет, а так-то вообще-то уже никакой поэзии нет. Приезжаю в Германию и обнаруживаю, что все ровно наоборот, что в Германии просто кипит поэтическая жизнь в невероятном количестве форм с огромной государственной поддержкой. Это, да, это не коммерческая, с одной стороны, но с другой стороны есть, например, перформативная поэзия, которая в немецкоязычном пространстве стала коммерчески успешным проектом. Да, там какой-нибудь Poetry Slam, финал немецкого Poetry Slam собирал в Германии зал в 8 тысяч человек, если не ошибаюсь. Ну, в несколько тысяч человек. Это поэтический концерт. Кто-то скажет, что Poetry Slam — это фигня, эстрадная поэзия, как меня часто упрекают мои там, значит, русскоговорящие, российскомовные коллеги. Окей, я, ладно, но тем не менее, факт остается фактом. Это есть форма, есть поэтическая форма в Европе, в Германии, там, в местоязычном пространстве, которая способна собирать большое количество людей. Ничего подобного нету на данный момент, ну, в сравнимых масштабах, хотя, казалось бы, и не было в России еще до войны, до всего этого, да, там никогда не было такого, в последние годы такого не было. И вот это вот надо понимать, что, ну, когда мы говорим о каком-то культурном обращении к людям, мы на самом деле часто оказываемся перед тем, что мы культурно обращаемся к узкой группе людей, принадлежащих нашему кругу. За пределами этого круга находятся миллионы там, россиян, которые собираются и идут на войну. Они нас не слышат и не слушают, а если они нас увидят, меня, например, увидят, то я, ну, я не буду цитировать хейтерские комментарии под моими видео, куда меня посылают и что, чем мне грозят, но, в общем, реакция будет крайне агрессивная.
С чем это связано? Что вот это за такое отношение? Я с тобой совершенно согласна, что вот это вот отношение на сложных щах, что называется, ко всему, да, то есть вот, вот некая такая как бы громадность, которая вот, которая как бы величие, которая, значит, не позволяет себе использовать какие-то легкие формы. Что это такое? Это тяжелое наследие Советского Союза или это уже какое-то новое поколенческое, я не знаю, там...
Я вам позволю себе предположить, что агрессивная форма вот этого, значит, с которой часто жители России или люди, несущие, вот, не жившие в России, но несущие сходное какое-то отношение к реальности, сходное мировоззрение, пусть это будут российскоговорящие жители Эстонии, но они вот зацепляют тоже этот паттерн восприятия и ответа, что это, конечно, такая своего рода защитная реакция. Это защитная реакция. Это защитная реакция, опять-таки, по аналогии с психиатрией, есть, если я не ошибаюсь, может быть, я не точно называю это явление, но оно при этом присутствует. Да? Это деструктивная защита. То есть, скажем, человек, который по какой-то причине оказался в ситуации расстройства или, да, какого-то, и, возможно, пережил какую-то травму, И он, организм, да, психика работает так, чтобы попытаться предотвратить повтор этого. Да, возникает защита.
Защитная реакция.
Да, защитная реакция. Поэтому, например, когда человек испытывает тревогу, сильную тревогу, гиперсильную тревогу, да, то есть тревогу, которой он не может справиться, он начинает пить алкоголь. Это эффективно снижает тревогу на короткое время, а на долгом треке превращает человека в алкоголика. Это деструктивная форма защиты. Она эффективна, но она приводит к еще большему разрушению. И от нее трудно отказаться, потому что она эффективна. Вот. И такой аффективный ответ, да, агрессивный эффект, с которым реагирует русскоговорящее сообщество на какие-то внешние раздражители, будь то явление поэта Дельфинова во всей его разноцветной красе, будь то там что-то еще, это некая форма деструктивной защиты, которая, как мне кажется, является в новейшей истории результатом, в наиболее сильной степени, результатом такого посттравматического стрессового расстройства общества всего, связанного с советским опытом сталинизма, массовых репрессий, непроработанная тема, гигантского количества жертв и ставшей следствием этого социальной атомизации. С другой стороны, я думаю, что это, вот эта сталинская, сталинистская вот эта вот мясорубка, да, которая провернула миллионы жителей Советского Союза через себя, она не на пустом месте возникла, она возникла на определенных тенденциях в обществе, которые были еще там до революции в Российской империи. Я не знаю, можно, мне кажется, пусть со мной поспорят историки, пусть надо мной посмеются, но мне кажется, что этот паттерн уходит куда-то в опричнину, да, вот потому что мы видим все время вот эти вот повторяющиеся, как бы, как будто бы часть России съедает другую часть. Вот, может быть, это что-то еще древнее уходит, но так или иначе этот паттерн повторяется. И как минимум в последние несколько сотен лет мы видим, как паттерн повторяется: перестройка,
там, попытка, чуть-чуть,
да,
еще,
оттепель, и потом перестройка, снова. Реакция, да. Мясорубка. И я думаю, что вот это такая вот в новейшей истории, я говорю, это последнее, что было в таком роде, это были сталинские репрессии, которые длились несколько десятков лет. И которые коснулись всех абсолютно, все помнят про это. Так или иначе, каждая семья имеет в бэкграунде либо тех, кто сидел, либо тех, кто сажал, либо и тех, и других. Вот. И это, во-первых, чудовищный удар по культуре был нанесен неоднократно, да, который срезал просто все лучшее. Это как бы отрицательная селекция, которая в каком-то смысле возводит иерархично поднимает агрессивных там людей вверх, которые готовы выполнять такие приказы. И это, конечно, люди интуитивно боятся, это угроза, да, то есть все непонятное, все, что приходит со стороны, это угроза жизни. И угроза жизни даже не потому, что это приходит со стороны, а потому, что это приходит оттуда, а смерть придет отсюда. И ответ на это – агрессивное непринятие, чтобы защитить себя от этого. Вот, я думаю, что большинство людей даже не осознают, что они находятся в таком, как бы, пузыре.
Ну, это, знаешь, такое «бей, беги, замри». Бежать некуда, в общем, бить нет сил, потому что против тебя противник гораздо сильнее. Соответственно, «замри» — это вот как бы, вот ты сидишь и типа «не оставьте меня в покое».
Я недавно увидел такое видео, значит, я скроллил телефон, и мне, значит, телефон показал такую картинку, как какая-то птичка, я не знаю, воробей, не воробей, но такая маленькая птичка сидит на земле, ну это какой-то замощенный дворик, вокруг нее ходят три кошки. Они подходят к ней, там, нюхают ее, трогают лапкой и отходят, да, так вот. И они так ходят кругами. И, а птичка, она абсолютно не движется. И подпись под фотографией, под видео, значит, была такая, что мы наблюдаем здесь пример там кататонического состояния, кататонического столбняка, ступора, в который впадают птицы и некоторые другие животные при смертельной опасности. Они не могут как бы двинуться. Вот. То есть птица переживает смертельный ужас, потому что ее сейчас могут сожрать, и ничего не может сделать. Сопротивляться она не может, потому что три кошки. И вот она застыла. А кошки не понимают, что это. Потому что вроде это птица, но она не двигается.
Помнишь, в ледниковом периоде там были эти сурикаты, которые дружили с слонами, говорят: ой, давай притворимся мертвенькими. То есть у них любимая реакция,
да,
была, типа,
да, но на самом деле притвориться мертвыми — это просто кататонический ступор от страха. наверное, я так думаю. У них, животное не притворяется мертвым, оно просто впадает в кататоническое состояние. Вот, и потом эти так птицы ходят, кошки ходят вокруг птицы, и в какой-то момент они чуть расходятся, и в этот момент она улетает. Я бы сказал так, что она эмигрировала.
Вырвалась.
Она эмигрировала из России в этот момент. Вот. И, ну да, с одной стороны, есть выученная беспомощность и вот кататонический ступор и все такое прочее. С другой стороны, мы видим, что, несмотря ни на что, регулярно воспроизводятся индивидуумы внутри этой системы, которые...
Ну вот поэт и гражданин, вот тоже хотел тебе сказать, что это вторая, это паттерн, который тоже повторяется.
Повторяется, да, да. Он повторяется, и у него есть не только позитивная сторона. У него есть позитивная сторона в том, что мы видим людей, которые говорят правду, там, восстают против один, против системы и так далее, и так далее. Но вот я вспоминаю по этому поводу статью, дай бог памяти, если я не ошибаюсь, Ричарда Пайпса. Вы потом проверьте, вот я правильно называю фамилию, или я опять у меня эклер как бы мозговой, не путаю ли я имя. Но мне кажется, что это автора зовут Ричард Пайпс, если нет, напишите в комментариях, титром. Вот, который написал статью, опубликованную в 92-м году в журнале «Страна и мир», где он, это небольшая статья, где он рассуждает о том, может ли в России в результате перестройки наступить улучшение, и приводит к выводу, что не может.
Ричард Пайпс выступал у нас на школе, кстати, это действительно его статья, у него знаменитая «Собственность и свобода», и он, собственно, говорит, почему как бы все это невозможно.
Но в 92-м году он описал все, что произошло, и предсказывает там приход к власти КГБ. То есть это просто это такой, ну, абсолютный пример аналитического пророчества, которое построено на данных очень четких, то есть это пророчество в кавычках. Вот. Короче говоря, почему я про него вспомнил? Он там говорит о том, почему диссиденты не смогли прийти к власти. Почему вот эти вот мощные индивидуумы, которые выступали против системы в Советском Союзе, не смогли прийти к власти. Он говорит о том, что сама система советская, и в которой они возникали, эти люди, они внесли в себе ее также, они несли ее в себе также. Потому что кем они были, по сути? Они были одиночками, которые вели себя наперекор системе. Но как одиночки, ведущие себя наперекор системе, они не могут вступать ни с кем в связь. Они остаются одиночками. Поэтому в момент, когда им нужно было вступить в коммуникацию, они такие же атомизированные, травмированные одиночки.
Знаменитые срачи российской оппозиции.
Да, они не могут вступить в коммуникацию между собой, потому что они не могут. У них нет для этого необходимых социальных навыков, скиллов, механизмов. Поэтому они проваливаются, как только требуется горизонтальная организация. В то же время КГБ, которая создала, или ФСБ, там, это вся вот это
значит, силовики.
Силовики, да, это, вот эта структура. У них есть горизонтальная система, потому что она у них за счет их иерархии. Да? То есть один следователь выходит, второй следователь заходит. И они тебя, значит, продолжают долбить и требовать, чтобы ты подписал признание. Это их сила, это их организация, где каждый вот этот отдельный следователь просто винтик в этой машине. Ты не общаешься с личностью, ты общаешься с интерфейсом системы, который тебя подавляет. Но противовес ей нету, они эффективно деструктурировали общество. И сила диссидентов в том, что они говорят правду и могут восстать, и могут сказать вслух, и могут героически погибнуть и стать примером для других. Но они не могут создать вот такую структуру, которая бы, как, скажем, была в Польше, солидарность.
Да. Я прямо вот думаю об этом, что ведь не случайно все-таки запрос на это был. И солидарность — это вот как раз пример вот этого как бы попытки создать силу противопоставления.
Успешные попытки. Да. Солидарность — это успешный пример. Почему? Потому что в Польше не было таких репрессий, не было такой, как это сказать, атомизации. Вообще не было атомизации. По сути, Польша сохранила здоровое общество. Это, конечно, только благодаря тому, что Польша вышла из Российской империи, получила независимость, провела вот эти десятилетия независимой Польши между войнами мировыми и сохранила государственность, пусть даже под советским колпаком, но сохранила общественные структуры живые в поствоенное время, в второй половине 20 века. И вот поэтому солидарность у них возможна. В системе российской, именно внутри России, мы видим, что это не работает. При этом это работает, это сработало в Украине, это сработало во многом в Беларуси. Вот. И это интересно, потому что это показывает, что и белорусское общество, и украинское общество сильно отличаются от российского.
Ну, это еще, да, вот, наверное, из-за масштабов страны, из-за того, что изначально рвались очень специально горизонтальные связи, и сталинские репрессии, они же были не только как бы вот против несогласных, но еще и против народов, когда переселение, вот эти вот, все мешалось так, что люди вырывались с корнями.
Конечно, да.
И не было возможности построить вот эти горизонтальные сообщества.
Несмотря на это, несмотря на то, что Советский Союз вытворял с украинцами голодомор, вот эти целенаправленные операции по, значит, уничтожению людей, там, да, польская операция, там, что там, греческая
депортация
операция.
Депортация чеченцев и ингушей.
Да, это, ну, вот эти операции, да, то есть там расстрелы массовые, массовые депортации. Мы до конца, до сих пор, ну, мы как бы вот как общество, мы не понимаем масштабов этого. То есть у нас есть какая-то картина этого, но... Например, мы понимаем, что делал нацистский режим. Мы очень четко это понимаем. У нас есть очень четкое такое вот популярное понимание преступлений нацистского. Хотя и мы до сих пор многого не знаем про нацистский режим. До сих пор можно узнавать новое, потому что история так работает, что мы способны по-новому видеть все время вещи, бывшие в прошлом. Но тем не менее у нас нет такого четкого взгляда того, что происходило в России и в Советском Союзе, потому что это по-прежнему происходит. Это не закончилось, да? До сих пор, вот прямо сейчас, я бы так сказал, акторы сталинизма живут прямо сейчас вот в России, прямо сейчас они как бы есть. Это немножко как у Джорджа Ромеро в фильме «Из могил» такие. Но на самом деле они живые. Вот.
Ну и методички те же самые. То есть, в принципе, это воспроизводится.
Это та же система.
Легко, да.
Это та же система. Ее не удалось снести в 91-м году, и она восстановилась. Это та же система. Причем, конечно, она сейчас больше гораздо напоминает сталинизм, чем поздний Советский Союз с его вот этим политбюро жующим. Конечно, это такое, это бодрый сталинизм.
Ты все равно продолжаешь писать по-русски. Что для тебя русский язык? Как ты через него выражаешь сопротивление? Или это территория вот изгнания? Что это для тебя, кроме вот рабочего инструмента?
Мне кажется, что имеет смысл говорить в настоящем времени о русских языках, о множестве русских языков, существующих в разных местах, территориально, в разных государствах, в каких-то разных условиях. Совершенно ясно, что русский язык и бытовой, и культурный в Латвии отличается от русского языка в России. Пишущие по-русски поэты из Риги отличаются очень сильно от коллег там. Есть это отличие и институционально, да, потому что там, ну, совершенно иное отношение к культурным движениям государства латвийского и российского. Точно так же можно сказать, что существует там русский язык, на котором говорят в других бывших странах Советского Союза, в Германии, в там, Америке. Есть какие-то до сих пор остатки русского языка после так называемой первой волны эмиграции российской после революции. Русские языки — это множественность. В то же время я себя ощущаю в какой-то степени как в ловушке в русском языке, потому что мне бы хотелось быть билингвой или трилингвой и легко оперировать какими-то иными языками с той же легкостью, с которой я там могу по-русски, но мой опыт и жизненный, и культурный, он так меня сформировал, что внутри русского языка я свободно функционирую, а за пределами как бы скованно. Хотя я могу довольно эффективно выступать и разговаривать с людьми по-немецки, и чуть менее эффективно, но тоже могу по-английски. Но я не могу писать ни по-немецки, ни по-английски с той же эффективностью о том, о чем я могу писать и хочу писать. Поэтому мне нужно для перехода на немецкий язык предположительного, мне нужно придумать совершенно другую методику, которую я пока не придумал, хотя это не исключено, что такое родится. И в то же время, поскольку так уже сложилось, глупо пытаться это отрицать. Поэтому я работаю с теми инструментами, которые у меня есть. Я пытаюсь не оставаться внутри пузыря. Поэтому я все время пытаюсь как можно больше следить за происходящем в иноязычных каких-то пространствах. Да, я там читаю по-английски, по-немецки и по-украински теперь еще. И слежу там через моих друзей там, в Польше, в Японии, за тем, что, еще где-то, что происходит там, во Франции, чтобы просто вот этот вот общий, такой мировой, что ли, да, контекст использовать в моей работе уже, если я пишу по-русски. Это, собственно, мой творческий метод, это адаптация перформативной поэзии современной, которую я увидел на Западе, когда переехал туда из России в 2001 году. Это адаптация, которая, вот то, что люди видят сейчас, говорят, ах, как это удивительно. Это просто я адаптировал какие-то там вот приемы, техники, которые существуют в иноязычных каких-то культурных пространствах. Как сопротивление, я понимаю, это так, это следующим образом. Я называю свою поэтическую работу в публичной сфере контрроссийской. Я имею в виду пропагандистские нарративы, конечно, в первую очередь. И мне кажется, что я не отказываюсь от своей идентичности вот в том смысле, что я вырос в России там, да, и говорю по-русски там.
Думаю по-русски. Для меня, например, это очень важно.
Ну, я могу думать и по-немецки, но смысл не в этом. Эту часть себя я не отрицаю. У меня есть разные там части, но я эту часть не отрицаю. Я просто вижу, мне просто дано критическое мышление и критический взгляд на вещи. Трезвый такой, да. Я удивительным образом. Вот. И я, значит, использую это для того, чтобы в том числе забрать этот язык у пропагандистов. Я думаю, что мы не должны уступать территорию культуры, вот этой агрессивно наваливающейся, значит, массе, которая безличная, которая перед нами стоит, да. И поэтому нужно ее нужно подрывать. Субверсивная сила искусства через можно использовать иронию, нужно использовать смех, нужно использовать любые приемы, которые нам даны, развивать их, и чтобы, с одной стороны, отобрать это пространство, создать здоровое пространство вокруг себя и поддержать себя, своих близких и создать... Как бы создать, ключевое слово создать, а не уничтожить.
Где, на твой взгляд, вот эти ростки будущего? Все-таки в переосмыслении прошлого, потому что у нас много мифов, которые предстоит развенчать, много как бы вот этих вот вещей, которые требуют в том числе и правовой оценки, культурно-этической оценки прежде всего. Но в то же время есть мир, который меняется, и за которым хочется успеть, и поэтому хочется делать что-то новое, а не только постоянно ходить и рассказывать всем, что Сталин неэффективный менеджер, а вообще-то преступник и тиран.
Ну, здесь нету точного ответа и нету точного понимания, как с такими вещами работать. Часто приводят в качестве примера успешный пример Германии. Вот, мол, в Германии была проведена успешная денацификация после падения Третьего Рейха, и вот, мол, это значит, так надо сделать. Но история об успешной денацификации в Германии – это тоже миф. Во-первых, надо понимать, что до 60-х годов в Западной Германии лишь единицы высказывались публично, критично по отношению к произошедшему. Большинство людей просто как бы вытеснило это из головы. Во-вторых, что до начала 70-х фактически разговора о Холокосте в Германии и в Западной не было. В-третьих, например, что только в 1994 году в Берлине был создан мемориал жертвам Третьего Рейха, первым по времени, то есть до Холокоста, до всех массовых жертв и всех преступлений. Первое, на что был направлен репрессивный аппарат по времени, первое по времени нацизма, это на пациентов. Да, и была программа, евгеническая программа уничтожения пациентов, в рамках которой были устроены по территории Германии такие сборные пункты, куда собирали пациентов из разных больниц с психиатрическими диагнозами или с какими-то физическими проблемами. Да, их свозили и уничтожали. Эта программа была, называлась, у нее есть название, она называется Тиргартен 4, Тиргартенштрассе 4. Это адрес, где был центр этого. Она была прекращена в Рейхе после протестов населения, но продолжалась за пределами Рейха. Вот, это было первое по времени программа, ее жертвами пали сотни тысяч людей, точно не знает никто, за пределами Германии, в период, когда Рейх распространился за пределы Германии, там не велась какая-то статистика. И только в 94 году об этом вообще стали говорить. Памятник мемориалу уничтоженным Синти и Рома в Берлине был поставлен после долгих дебатов, тоже совсем недавно. То есть этот процесс тоже продолжается. Сейчас мы видим, что в Германии, в западной, ну вообще в объединенной, вернее, Германии, возникает движение новых популистов правых, которые говорят, хватит смотреть в прошлое, надо смотреть в будущее. Позитивное будущее, но немецкая молодежь должна идти в позитивное будущее, значит, с... с портретом фюрера, но кроме шуток, да, это фактически...
Риторика очень похожа.
Это неонацизм лайт. А кроме того, надо сказать, что была германская демократическая республика, ГДР, которая представляет собой меньшую половину объединенной Германии, но тем не менее огромную территорию, где никакой денацификации не было, вообще даже в помине, даже вот такой вот какой-то куцый. Там был другой нарратив. Там был такой нарратив, что мы победили фашистов, мы как бы победили их, все, их нет. И поэтому, если ты работал в гестапо, а теперь ты работаешь в социалистической полиции, то это нормально.
Ну там в 49-м году же методички КГБ подъехали, в общем.
Да, 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 там был создан такой сталинистский заповедник, а позже вот эта тотальная слежка за гражданами в ГДР достигла там чуть ли не буквально там тотального, 100%.
Штази это такая тоже образцовая силовая структура.
Да, штази. Ну, правда, вот как раз ее как раз разрушение тоже является уникальным образцом историческим. Вот, то есть в Германии прямо сейчас происходят процессы такого, ну, реваншистские. То есть нет никакой панацеи от этой болезни, да? Все ужасное, что было в истории, может повториться.
Ну, это вот, знаешь, есть книга у Владимира Рыжкова, которая называется «Дарованная демократия». То есть, когда мы воспринимаем вот эти все демократические завоевания как нечто необратимое, и вроде как вот это случилось с нами, и дальше так и будет. Но получается, и, собственно, опыт даже свободного мира говорит о том, что это постоянно то, за что нужно бороться, что нужно отстаивать, и вот эти ценности, на которых нужно стоять, чтобы они не откатились обратно, потому что это возможно. И Польша, кстати, вот мы обсудили с тобой опыт солидарности, ну, посмотри, да, то есть раз... И снова, как бы, вот это вот тот костел, который принимал, в общем, членов солидарности и тех, кто прятал этих оппозиционеров, в общем, теперь правая рука государства, которое там запрещает аборты и, в общем, вполне себе правопопулистскую риторику ведет.
Да, и правый популизм, и вот такой вот постмодерный новый... техно-тоталитаризм — это некая тенденция, которая во всем мире так или иначе проявляется. Что с этим делать, никто не знает. Нет никакого четкого средства. Но я думаю, что мне нравятся психотерапевтические аналогии, да, в последнее время. И вот, например, что психотерапевт может посоветовать пациенту, да? Он может посоветовать пациенту находиться в ситуации здесь и сейчас, актуализировать себя осознанно в ситуации здесь и сейчас. То есть две ловушки для психики, типичных для психики травматического человека. Первая ловушка – это ловушка прошлого, когда человек постоянно проживает свои негативные воспоминания, вновь и вновь оказывается ментально в каких-то ситуациях, которые были в прошлом, ругает себя за это, там, впадает из-за этого в депрессию, или, может быть, у него что-то вытесняет себя и ведет себя так, как будто ничего не было, на самом деле это все было. То есть он пойман в прошлом. Но есть и ловушка, когда человек пойман в будущем. Это значит, что человек думает, вот я сейчас вот это все закончится, и я заживу. Сейчас я вот еще накоплю денег, куплю дом, обеспечу там, а потом-то жизнь начнется. Вот сейчас еще немножко, а потом, и вот это «а потом» никогда не приходит. То есть это ловушка будущего. Вот. А из той ситуации, в этой ситуации исчезает реальная жизнь, а реальная жизнь происходит, вот мы сейчас разговариваем, сейчас через секунду уже мы говорим, я говорю другое слово, и вот это реальная жизнь, она происходит здесь и сейчас все время. А когда актуализация в этой ситуации, есть такое выражение «в моменте», оно дурацкое, но в нем есть свой тоже смысл. И вот это очень полезная вещь. Да? То есть если тебя охватывает тревога, что я в будущем не справлюсь ни с чем и умру, просто сядь, подыши немного и сообрази, что ты сейчас здесь находишься. Все, что ты думаешь плохое в будущем, еще его нет. Его вообще нет, может, его и не будет. Значит, здесь то же самое. Мы должны, ну, при этом нельзя забывать. Мы должны смотреть, что было. То есть мы должны работать с прошлым, мы должны планировать будущее, но мы не должны допускать, чтобы прошлое и будущее нас одолевало как иллюзия такая. Да? И также, я думаю, и в реальной жизни по отношению к, например, большим структурам, как общество, государство, страна, культура. Мы также должны быть осознанно здесь и сейчас, делать то, что требует сейчас ситуация, по мере сил, стараясь сохранять трезвое восприятие, не охреневая, как бы, вот этого, да, и не забухивая, грубо говоря. И также работать с прошлым и планировать будущее, не позволяя образом, иллюзорным образом того и этого разрушать свое восприятие реальности.
Что лично тебе позволяет, вот условно, как у Рэя Брэдбери, держаться за траву, да, чтобы земля как бы вот во время вращения тебя не унесла? Вот что тексты, не знаю, это музыка, мыслители какие-то, древние философы, что здесь?
Я как человек, который на протяжении всей жизни испытывает специфические перегрузки, связанные с особенностями психики, и последние, скажем, там, десятилетия, уже даже больше, 15-летия, активно занимающиеся терапией в той или иной форме, там, вверх-вниз, там, по синусоиде, ну, как бы могу сказать, что вот меня вот это спасает и удерживает, да, то, что я занимаюсь этим, это процесс. Да, то есть я работаю над тем, чтобы... То есть если меня разносит, я начинаю работать над тем, чтобы меня не разносило.
Чтобы собраться.
Да, периодически меня разносит, потом я собираюсь. И я, там, не знаю, сейчас наиболее эффективно действую, чем когда-либо в жизни. Да? То есть 5 лет назад я был лучше, чем 5 лет назад, а 15 лет назад я был плох, и до этого все не очень хорошо было. То есть последние 15 лет я как бы иду... Ну вот, я собираю себя из частей вновь и вновь. Меня удерживает это, безусловно, поэтическая практика, которая очень сильно изменилась у меня и достигла определенного такого, скажем, как бы это сказать, нейроактивного состояния. Примерно в 2013 году у меня такой произошел там какой-то вот переход, да, такой квантовый переход. Да? И эта поэтическая вот эта практика, это тоже скилл. Это скилл, который, с одной стороны, меня нормализует, с другой стороны, он меня связывает коммуникативно с большим количеством людей. То есть это некая горизонтальная связь удивительным образом возникает. Я это осознал тоже с годами. То есть я вначале не понимал, что со мной происходит, когда вот эти начинаются там, письма, когда к тебе подходят незнакомые люди, что-то спрашивают, да, потому что они что-то прочитали. Вот. Это скилл, и это, конечно, ну, зависимость от поэзии гораздо лучше, чем зависимость от героина. Хотя в этом есть схожесть, потому что об этом еще, ну, это не моя метафора, я ее придумал, потому что есть определенная зависимость от поэзии у меня, от этой работы поэтической, но это хорошая, здоровая защита. Вот. И, ну, наверное, важное слово нужно произнести – это любовь. Надо, то есть, я стараюсь концентрироваться во всех ситуациях, это не всегда удается, я стараюсь концентрироваться на том, что, ну, там, не знаю, в отношениях с людьми, в отношениях с близкими, я стараюсь всегда возвращаться в состояние любви. Если я проваливаюсь в состояние, там, не знаю, гнева или там еще какого-то там деструктива, или там печали, там, или чего-то еще, я всегда пытаюсь себя в это вернуть, на позицию L. Да? И это как бы создает тепло и какое-то там добро вокруг. То есть это другого нету пути никакого.
Спасибо большое, Саш. Да, действительно, другого пути нет. Будем добрее друг к другу.